Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Наталья Гончарова встретила своего первого супруга, на тот момент уже известного поэта, в 16 лет. Предложение Пушкина, который был старше на 13 лет, последовало почти незамедлительно. Однако помолвка тянулась долго из-за конфликтов с будущей тещей и отсутствия денег с обеих сторон. Пожениться Гончарова и Пушкин смогли лишь спустя 3 года. А прожили вместе меньше 6 лет. Трагическая гибель поэта, раненого на дуэли, оставила Наталью Николаевну вдовой с 4 детьми на руках. Народная молва никогда не жаловала Гончарову. И среди исследователей творчества Пушкина и истории его жизни до сих пор нет однозначной оценки личности его единственной супруги. Ее считали поверхностной красоткой, ничего не смыслящей в поэзии, увлеченной лишь балами и светскими приемами. Называли любовницей Николая I, вступившей чуть ли не в сговор с семьей Дантеса, и, конечно, косвенной виновницей гибели солнца русской поэзии. Переписка Пушкина и Гончаровой, опубликованная уже после ее смерти дочерью, во многом изменило представление о Наталье Николаевне. Сейчас литературоведы и биографы склонны к мнению, что Гончарова была такой же жертвой враждебно настроенного общества, бесконечных анонимных писем и клеветы, омрачавших жизнь Пушкиных, поженившихся не по расчету, а по любви. «Отправляйся в деревню, носи траур по мне в течение 2 лет, потом выйди замуж, но только не за шалопая», – обращался поэт к жене перед смертью. Вместо 2 лет траур продлился 7. В первое время оставаться в столице Гончарова не могла, а потому уехала с детьми в родовое имение к матери и брату, где прожила затворницей 2 года. Вернувшись в Петербург в 1839 году, она продолжала вести уединенный образ жизни, и лишь в 43-м году вдова Пушкина стала вновь выходить в свет. Спустя год, в 1844 году, брат Натальи Николаевны Сергей познакомил ее со своим сослуживцем Петром Ланским. Красота Гончаровой покорила сердце 45-летнего убежденного холостяка, который, к тому же, успел искренне полюбить ее детей. И спустя 1/2 года после знакомства он сделал ей предложение. Брак с Ланским, как и с Пушкиным, был не по расчету, а материальное положение обоих супругов было не бедственным, но и нелегким. Нашлись, впрочем, и те, кто продолжал поддерживать теорию о связи Гончаровой с императором. Якобы благодаря этой связи Ланской после женитьбы продвинулся по службе. Свадьбу сыграли 16 июля в Стрельне. Известно, что для того, чтобы получить разрешение на брак, командир гвардейского полка Ланской обратился к командующему гвардейским корпусом, а тот, в свою очередь, передал просьбу Николаю I. Узнав о торжестве, император пожелал быть посаженным отцом. Однако Наталья Николаевна настояла на скромной свадьбе для узкого круга близких людей. Николай I на своем присутствии настаивать не стал. Друзья Пушкина, в том числе Плетнев и Вяземский, назвали Петра Ланского хорошим человеком, добрым по отношению к Гончаровой и детям. Ланской и правда принял сыновей и дочерей Пушкина, Григория, Александра, Марию и Наталью, как родных, что позволило Гончаровой отказаться от специальной опеки, в которую вошли родственник Гончаровой дипломат Григорий Строганов, Жуковский и Наргиз Отрешков, и которая была назначена над детьми после смерти поэта. В 1848 1846 году опекуном был официально назначен Ланской. В браке у них с вдовой Пушкина родились еще трое дочерей – Александра, Елизавета и Софья. Ланские дали всем семерым детям отличное образование. Сыновья выбрали военную карьеру, дочерям удалось удачно выйти замуж. Младшая дочь Пушкина, Наталья, даже породнилась с российской императорской семьей, выйдя замуж за принца Николая Вильгельма Насаусского. Дети Гончаровой от обоих браков на протяжении всей жизни были очень дружны между собой. Пустые слова не могут заменить такую любовь, как твоя. Внушив тебе с помощью Божьей такое чувство, я им дорожу. Я больше не в таком возрасте, чтобы голова у меня кружилась от успеха. Можно подумать, что я понапрасну прожила 37 лет. Этот возраст дает женщине жизненный опыт, и я могу дать настоящую цену словам. Суета-сует, все только суета, кроме любви к Богу. И добавляю любви к своему мужу, когда он так любит, как это делает мой муж. Писала Наталья Гончарова Петру Ланскому. Оба они к моменту знакомства были уже не молодыми по меркам того времени людьми, а потому вместо свойственной юношам и девушкам страсти, зачастую разрушительной, в их семье царили любовь и уважение. В последние годы жизни Наталья Николаевна часто болела. Подорванное переживаниями здоровье привело к болезням сердца и легких. Она перестала выходить в свет, уезжая за границу на лечение, которое, однако, не помогало. Ланская умерла в ноябре 1863 года от воспаления легких в окружении мужа, детей и самых близких родственников и друзей. Спустя несколько недель историк и литературовед Петр Бартенев опубликовал в одной из петербургских газет «Некролог». 26 ноября сего года скончалась в Петербурге на 52-м году Наталья Николаевна Ланская, урожденная Гончарова, в первом браке супруга Александра Сергеевича Пушкина. Ее имя долго будет произноситься в наших общественных воспоминаниях и в самой истории русской словесности. С ней соединена была судьба нашего доселе первого, дорогого и незабвенного поэта. О ней, о ее спокойствии заботился он в свои предсмертные минуты. Пушкин погиб, оберегая честь ее. Да будет мир ее праху. Петр Ланской пережил супругу на 14 лет. Все это время он продолжал заботиться о детях. Как об их Гончаровой общих дочерях, так и об отпрысках Пушкина, в том числе и о внуках. Петр Ланской ушел из жизни 6 мая 1877 года и был похоронен в Александро-Невской лавре в одной могиле с женой.
В понедельник, 20 сентября, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет посвящен творчеству американских вокальных квартетов «High Lows» и «Four Seasons».
Silence is golden.
В этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Глухой полночью к зимней канавке приходит пушкинская Лиза. Скрывая лицо за траурными перьями шляпы и шелестя шелками, всегда без спутников, одна, ходит по улицам блоковская незнакомка. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. Здесь девы росские, как нимфы, обитают. Благородные девицы. Так называли воспитанниц знаменитого Смольного института, монаршей милостью основанного. По мысли основательницы Екатерины II, воспитанницы должны были смягчать, облагораживать нравы тогдашнего, еще не блещущего хорошими манерами общества. За полтора столетия существования института из его стен вышло несколько тысяч прекрасно воспитанных девушек. Немало смолянок стало вдохновительницами знаменитых художников, поэтов, музыкантов. Хоть наугад стреляет Купидон, но редко в цель не попадает он. Среди любовных историй есть одна история мучительной роковой любви поэта Федора Тютчева и смолянки Елены Денисьевой. О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней! Сияй, сияй прощальный свет любви последней, зари вечерней. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты, последняя любовь, ты и блаженство, и безнадежность. Тютчеву было уже под 50, а подруги его дочери, Елене или Лёле, как по петербургской традиции переделывать имена называли ее в Смольном, едва за 20, когда оба поняли, что к ним пришло счастливое несчастье, запретная греховная любовь, за которую они заплатят судьбе слишком дорого. Правда, жена поэта, не приняв поначалу всерьез увлечение своего знаменитого мужа, видела в Лёле весьма полезный громоотвод против других его увлечений более зрелыми и более опасными, по ее мнению, красавицами большого света. О тайных свиданиях поэта с недавней смолянкой вскоре стало известно всем. Она ждала ребенка. Отец Елены, узнав о падении дочери, отрекся от нее. Тетушка Лёли, служившая в Смольном классной дамой, лишилась места и казенной квартиры. Смольный тщательно оберегал свою репутацию. С этих пор и до конца дней несла Елена Александровна бремя осуждения и презрения. Но эта цена не казалась ей слишком большой. Так глубоко, самоотверженно и страстно любила она своего избранника. Судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла. 14 лет Федор Иванович был пленником своего чувства к Елене Денисьевой. 14 лет он жил в мучительной раздвоенности, все это время не допуская мысли о том, чтобы покинуть свою законную семью, жену и дочерей. Надо сказать, что жене его, Эрнестине Федоровне, суждено совершить воистину подвиг жены. Она не только сохраняла удивительное самообладание, но и в течение всех этих тягостных для нее лет ни разу не обнаружила, что знает о любви мужа к другой женщине. Елена Денисьева родила Федору Ивановичу 3 детей, и всем он дал свою фамилию. Он посвящал им максимум времени и душевных сил, как только позволяли ему обстоятельства. Только себя считала Елена настоящей женой Федора Ивановича. Она говорила: «Мне нечего скрывать, и нет надобности ни от кого прятаться. Никто в мире его так не любил и не ценил, как я его люблю». Но все же судьба распорядилась так, что Лёле пришлось спрятаться. Спрятаться под могильный камень. Годы ее фальшивого положения, годы горькой ее любви не прошли бесследно. Она заболела скоротечной чахоткой. Рождение последнего ее ребенка, сына, подстегнуло болезнь. Она умерла. Безутешный Федор Иванович похоронил ее на Волковом кладбище. Но через 10 месяцев его ждал новый удар. Рядом с матерью ему пришлось хоронить 2 своих детей – 14-летнюю Елену и годовалого Николая, скончавшихся почти одновременно от той же болезни, что и их мать. О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей! Историю любви Федора Тютчева и Елены Денисьевой вы вспоминали вместе с Ольгой Клименковой.